Здравствуй, зритель! На ОНТ пропаганда, которая может быть очень разной и даже такой субъективной и лофтовой. В этом выпуске мы поговорим о событиях прошедшей недели, о самом главном, но не только о нем. Меня зовут Игорь Тур, это моя пропаганда. Начнем. Начну издалека. На прошлой неделе я был приглашен на диалоговую площадку в замечательное ведомство, которое отвечает за все цифры в стране. Речь о Белстате. Поговорили, как по мне, хорошо и, среди прочего, обсудили то, что цифры сами по себе — это хорошо, но их бы здорово для граждан еще и объяснять буквами, составленными в правильные слова. Есть самый очевидный пример — это, конечно, средняя зарплата по стране и регионам, данные по которой ежемесячно публикует как раз Белстат. В феврале она составила 1687 рублей, то есть чуть больше, чем когда-то обещанная средняя зарплата для белорусов в размере 500 долларов. С цифрами, правда, бывает ложно навязываемая интерпретация. Давайте вот на своем примере. Больше ли у меня зарплата, чем эти 500 долларов? Да, она больше. Но есть нюанс. Для того, чтобы больше заработать, нужно больше и качественнее работать. Я лично как-то других способов улучшения своего личного благосостояния не знаю. В мою зарплату на телеканале ОНТ, правда, входит следующее. Я журналист президентского пула, и таких у нас на канале четверо. Это, по сути, самостоятельная и самодостаточная работа. Это один. Два. У меня есть авторская программа, которую вы сейчас смотрите, и это, по сути, тоже такая же самостоятельная и самодостаточная работа. Три. Периодически я работаю и в любимой многими рубрике на ОНТ будет дополнено, что еще одна, по сути, самостоятельная и тоже самодостаточная работа. А еще у меня есть вторая официальная работа, которая, по сути, уже четвертая. Это лекции в моей альма-матер на журфаке БГУ. Пятое. То, что на общественных началах — это те самые диалоговые площадки, как на Белстате. Вопрос, все ли я делаю для того, чтобы зарабатывать больше, чем средняя зарплата по стране, в моем понимании да. При том, что я по своей природе человек ленивый, как бы странно это ни звучало, и, возможно, не будь этой моей лени, я бы работал еще больше. Но я вас уверяю, уже несколько минут у телеэкранов есть, конечно, люди, у которых зарплата ниже среднего по стране, и они все это время немножко меня проклинают, потому что в их понимании почему-то я виноват в том, что у меня доход нормальный, а у них нет. Никогда не понимал и не пойму такого подхода. Ну да ладно. Вернемся к цифре в 500 долларов средней, подчеркиваю, средней зарплаты. Когда-то ее обещал белорусам Александр Лукашенко, хотя начинали белорусы при Лукашенко, с просьбы к президенту о зарплате хотя бы в 20-30 долларов в 90-е. Просто мы этого уже и не помним. Глава государства обещание выполнил более чем. Но это его обещание взяли враги, добавили к цифре 500 две буквы П и О и начали массированно торпедировать свою аудиторию, мол, Лукашенко обещал всем по 500 долларов, хотя он этого не делал. Ровно то же самое, откровенно говоря, произошло с подменой понятий «социально ориентированное государство» и «социальное государство», а это два очень разных государства. И вот в голове у нас, далеко не всех, но у многих, долгое время сидит вот эта комбинация из букв и цифр по 500. Если у кого-то 500 нет, то он или она начинают обижаться на власть, неверно интерпретируя цифры. И от обиды они, конечно же, сидят ровно на диване, ходят на нелюбимую работу, работают спустя рукава, потому что, мол, ну какая зарплата, так и работаю. О глупости такого подхода в пятницу, в день Конституции, сказал президент.
В Беларуси один из самых низких уровней бедности населения. Я вообще не представляю. Какая бедность? Сегодня хочешь заработать больше, работай на трех работах. Сегодня уже мы не говорим о безработице, мы сегодня говорим о дефиците рабочей силы.
Особенность цифр в том, что они куда лучше впечатываются в сознание, чем буквы и их комбинации. Поэтому любая пропаганда во многом опирается на цифры, что наше государственное, что вражеское, которое западное против нас. Разница лишь в том, что мы, да, мы пропагандисты. Из названия этой программы очевидно, что я лично это даже и не скрываю. Но давайте разберемся. А вот что мы пропагандируем? Государственный курс – да, это. Необходимость поддержки действующего президента, особенно в нынешнее турбулентное и непростое время, три раза да. Суверенитет и независимость Беларуси, которая обходится, как говорил Александр Лукашенко, и что, конечно, является аксиомой для нашей страны в ее геополитическом положении, да, естественно. Плохо ли это пропагандировать? Нет, в моем понимании это очень хорошо. Но самая лучшая пропаганда, самая эффективная, та, которая лучше всего воспринимается аудиторией, это та, которая опирается на факты и на правду. Не знаю, хороший ли я пропагандист, но я стремлюсь им быть. И на всех диалоговых площадках, да и публично, и в телеграм-канале своем, и в телеэфире я долгое время повторяю своей аудитории, как мне кажется, простую правду, которую и так мы все знаем, но о которой почему-то иногда говорится что-то другое. У нас демократия в стране, вот в классическом, хотя и иллюзорном западном понимании. Нет, у нас не такая, слава богу, демократия. У нас есть то, что называется демократическими институтами. У нас, конечно, в Конституции написано, что Беларусь — это государство демократическое, но власть у нас в стране сильная. И это власть, да, одного президента Александра Григорьевича Лукашенко. Более того, эта власть им же под себя и выстроена, потому что написать на бумаге в законах, какой власть должна быть, и выстроить ее такой, как написано в этом законе, это две очень большие разницы. Процесс выстраивания этой сильной власти в 90-е был не быстрым и чего уж там не беспроблемным, о чем в пятницу точно так же честно и публично сказал Александр Лукашенко.
Не сразу, не без эмоций, и не без попыток зарубежных помощников взять процесс под свой контроль.
Хорошо. У нас в стране власть сильная, власть у одного человека, хотя глава государства много раз подчеркивал, что власть для него — это служение народу и благосостояние всего народа, цель этой его власти. Но иногда нужно объяснять не только цифры, но и буквы. Под благосостоянием имеется в виду не только деньги, которые начисляются нам на карточку каждый месяц. Это еще и мир, и безопасность. От отсутствия у нас войны до спокойствия на наших улицах в мирное время благодаря, конечно, системе охраны правопорядка. Благосостояние — это еще и чистые улицы, ровные дороги, красивые новые жилые дома, современные школы, приличные больницы, толковые детские садики и многое другое. В конце концов, вот вся инфраструктура для жизни — это даже те самые карточки, на которые нам приходит зарплата со всеми банками, всеми банкоматами и прочими удобствами и благами, а не та старая схема с кассами и наличкой. У нас это все появилось за относительно непродолжительное время. Я 90-е в силу возраста не особо помню, мягко говоря. Но даже Минск со времени моего в него переезда в 2006-м изменился колоссально и сделал это много раз. Сделано ли все это было демократичной Беларусью в западном понимании демократичности? Конечно же, нет. Я очень хорошо помню, как впервые публично сказал следующее. А вы знаете, у нас ведь не демократия, хотя и даже не диктатура. У нас авторитарная власть в стране, но очень глупо оценивать власть по форме, а не по содержанию. А вообще оценивать власть нужно по предметным результатам ее работы, а не вот по какому-то своему наитию. В этот момент один чиновник чуть не поперхнулся кофе, потому что, вероятно, в его понимании я должен был аудитории 10 раз сказать слово «демократичность», потому что так не то чтобы уж надо, но как-то сложилось, что вот так было принято. Хотя я вместо того, чтобы 10 раз сказать о демократичности, предпочту один раз сказать так, как есть. У нас авторитарная власть, но наш народ демократично когда-то решил, что ему нужен именно рациональный авторитаризм. И результатом работы этого авторитаризма народ доволен. Поэтому демократично раз за разом продляет именно этот авторитаризм, голосуя снова и снова на выборах за Лукашенко. То есть оценивая не форму власти, а ее содержание и результат этой власти работы. А вот извне нас постоянно пытаются заставить оценивать форму чего угодно. Товар может быть отвратительного качества, но купите, вот он в какой красивой обертке. В политике по западным лекалам очень много от маркетинга, суть которого втюхать человеку то, что ему не надо, внушив ему, что вот именно это ему жизненно необходимо. О своих 30 лет власти, которая постепенно стала авторитаризмом, потому что так демократично захотел народ, в пятницу тоже говорил Александр Лукашенко и сказал, на мой взгляд, более чем понятно для всех.
Все это время за кордоном только ленивый не называл Лукашенко диктатором и авторитарным президентом. Ладно, пусть называет. Важно то, что мы в результате имеем. Неразбазаренное народное богатство, сохраненный суверенитет, безопасность и мир на родной земле, рост благосостояния наших граждан. Мир, покой и тишину для обычных людей.
Давайте еще один пример, потому что вот на примерах как-то всегда немножко понятнее. Демократично ли в западном понимании украинцы выбрали себе действующего президента? О, да! Демократии там было даже с горочкой, раз кандидатура уважаемого Владимира Зеленского была обильно удобрена невероятным количеством денег, когда из шутника сделали якобы политика, якобы реализующего якобы чаяния народа. Ну и что, реализовал? Нет? Демократично в Украине началась война. Хотя вообще-то чуть ли не главным предвыборным тезисом Зеленского было прекратить боевые действия на всей территории Украины. Можно, конечно, долго обсуждать, кто виноват в том, что там война. Одни укажут на киевский режим, другие на коллективный Запад, третьи конкретно на США, четвертые до сих пор винят Россию, что самое удивительное. Но если оценивать власть демократично пришедшего Зеленского, а какая разница, кто виноват? Он обещал своему народу? Да. Он выполнил? Нет. Все остальные вопросы — это не главное, а только третий и какие-то последующие. Хотя третий вопрос, который должен звучать в этой ситуации, а был ли он в принципе способен выполнить то, что обещал? Ответ на него тоже нет. Демократично. Украинцы выбрали себе войну. Вы знаете, мне лично такая демократия не нужна в моей стране. И власть в Украине, предшествующая власти Зеленскому, понимая, что он на посту президента, это значит война, должна была обязана сделать все, чтобы эта власть в Киеве не случилась. Как это сделать? В моем понимании совершенно все равно. Демократично, диктаторски, авторитарно, меняя законы, переписывая законы, нарушая их, все равно. Я понимаю, о чем я говорю. Если представить, что у Порошенко вдруг появилась воля, и если пофантазировать, что он не бизнесмен, а вот действительно, он лидер страны, которому не все равно на судьбу своей родины и на судьбу своих граждан, он обязан был принять и продавить любые решения, которые бы сделали невозможным приход к власти марионеточного Зеленского, потому что это было бы спасением страны и ее народа от войны. Страна и ее граждане, случись бы такое, далеко не были бы в восторге, многого не понимали. В этого условного Порошенко полетела бы критика, его обвинили бы в недемократичности, возможно, в неконституционности решений, в незаконности приказов и так далее. В лучшем случае вот такой Порошенко не победил бы на следующих выборах, а в худшем он получил бы реальный срок. Но будь этот условный Порошенко действительно лидером своей страны, он бы пожертвовал своей жизнью ради спасения жизни страны и ее граждан, даже понимая, что страна и граждане, возможно, никогда в полной мере этого не поймут и не оценят. Власть, предшествующая Зеленскому, не была сильной. Она была демократичной по форме, что чаще всего есть безвластие. Форма номинально красивая, во всяком случае на Западе говорили, что все ну очень красиво. А вот содержание оказалось чудовищное. Ровно то же самое нам навязывали в те же 90-е, пока к власти не пришел Лукашенко.
Страны еще нет. То есть нет идеологии национального развития, не поставлены цели этого развития, нет системы управления, не разработаны механизмы взаимодействия различных структур. И в таких реалиях по факту страной управляют 360 депутатов, в том числе я. Абсолютно размытая ответственность. Это я видел изнутри.
Все ли гладко было в этом переходе страны от демократичного безвластия к сильной власти Лукашенко? О нет, несмотря на то, что мы единственная постсоветская страна, в которой политический кризис 90-х прошел без участия в нем вооруженных сил, было не гладко. Хотел ли молодой президент, чтобы тогда все как-то прошло вот более гладко? У меня есть основания сказать, что наверняка хотел бы. Все ли получилось? Нет, наверняка не все, потому что идеального ничего в этом мире в принципе не бывает. Все ли за три десятка лет президент Александра Григорьевича было идеально? Естественно, нет. Я вызову у кого-то еще раз природную необходимость поперхнуться кофе, но достаточно очевидно, что и глава государства где-то ошибался, доверялся не тем людям, принимал решения, а результат выходил вот не тем, который прогнозировался. Это жизнь. Тут в куда более простых вопросах, вплоть до бытовых, иногда случается косяк на косяке. Ну а уж в вопросах государственной важности невозможно работать три десятка лет кристально безошибочно. Но тут у нас даже недавние медийные враги, которые сейчас дрейфуют в сторону риторики даже не Кремля, а риторики правдивой, они защищают нашего президента. Я про господина Алексея Арестовича, который относительно недавно сказал следующее. Белорусам повезло, потому что у них есть президент, который любит свою страну. А в Украине, говорит украинец Арестович, который еще и бывший советник офиса Зеленского, никогда не было президента, который любил бы Украину. Как бы сильно я не любил жену и детей, у меня не все получится из того, что я хочу сделать как муж и папа. Как бы сильно, а это сильно. Не любил Александр Григорьевич Беларусь тоже. Получается не всегда все на 100%. Но получается у него стабильно на протяжении очень долгого периода, пусть не на 100%, но на 97%. А это аномально хороший результат. Результат для страны и ее граждан, а не для действующей власти. Хотите, я еще раз на простом примере расскажу, почему Лукашенко лидер, думающий о будущих поколениях, а не политик, думающий только о следующих выборах. Послушайте вот этот фрагмент.
Лишний неверный шаг – провалимся. Нас никто не спасет. Никто. А сами защититься и себя спасти мы не сможем. Акулы вокруг такие, что не успеем оглянуться – скушают.
Если бы Александр Григорьевич в год накануне выборов был политиком и думал первично о своем переизбрании, он бы этот год называл бы не годом качества, а, скажем, годом суверенитета. И говорил бы на встрече по Конституции не пространно об акулах вокруг, а вот конкретно мог назвать всех этих акул. А еще весь этот год Лукашенко мог говорить не об экономике, не о том, что все должны выдать на своих рабочих местах свой максимум для страны, не делать заявление, мол, что-то государство делает для людей, но и люди должны что-то сделать ради государства, но хотя бы пусть сделают что-то сами для себя. Он бы мог выйти и политически-популистски набрать себе очков тоже на правде. Рассказать, чего в полном объеме стоит противостояние военным угрозам. Обозначить целиком все проблемы, с которыми приходится справляться на внешних контурах. Да, можно было бы и косячных людей в вертикали власти публично наказать, потому что они есть, и наказывать их есть за что. Набрать он мог политических очков так много, что на следующих выборах, в следующем году набрал бы поддержку выше 90%, что для него, как для политика, было бы очень-очень хорошо. Но цена этому – тревоги и переживания белорусов, а еще очевидные проблемы для страны в перспективе. Потому что у каждого сказанного слова высшего уровня есть своя цена. Иногда сказанное слово в плюс для страны, поэтому его нужно сказать. Иногда в минус, поэтому нужно промолчать. И иногда так бывает, что действия или даже слова в интересах страны и ее граждан невыгодны политику политически. В этом случае, вы уж поверьте, Лукашенко всегда ставит себя как политика ниже интересов государства и белорусов. Опять же, вот самый очевидный пример – это пандемия. В 2020 году перед выборами он мог как политик делать и даже говорить что-то другое. То, что всем бы очень сильно понравилось, потому что этого они хотели слышать. Но для государства и его граждан так было делать нельзя. Вот Лукашенко этого и не делал. Когда-то мы будем вынуждены еще раз это все переосмыслить.
Часто мне задают вопрос, доволен ли я тем, что мы сделали, построили? Я доволен. И уверены, вы довольны. Мы построили, как умели, как могли. Мы искренне относились к этому строительству. Придут новые люди, сделают лучшее, возможно. Наше поколение должно сделать все, чтобы пришедшее к власти новое поколение шло аккуратно, ничего не ломая.
Получится ли все у нового поколения? Наверняка нет. Но главное для президента сейчас, чтобы у них не получилась катастрофа. Потому что после сильной власти вероятность этого все же чуть больше, чем статистическая погрешность. Давайте еще раз максимально честно. У нас в стране борьба за власть фактически отсутствует, потому что все понимают, власть у него. А вот в будущем, какие бы институты ни были, как бы между ними формально не были распределены полномочия, кто будет следующим президентом и будет ли это прямой преемник или все-таки нет, это все на самом деле не так существенно. Потому что рано или поздно у нас наступит период обостренной борьбы за власть. Потому что сильная власть всегда рождается из борьбы. А нам ведь нужна сильная власть, не так ли? И для Лукашенко важно, чтобы новое поколение людей, ответственных за страну, боролись бы, но за страну, за государство, за суверенитет, за людей, а не за саму власть между собой.
Моя сейчас задача не допустить вот конфликта этого. Всегда, в истории было всегда так, конфликтовали, а нам нельзя допустить этого.
В классической политике вообще так не принято. Никогда номинальная власть не решает проблемы будущих политиков, а даже наоборот перекладывает на них в будущее даже имеющиеся сейчас свои проблемы. В пятницу Александр Лукашенко сказал, мол, госдолг Беларуси не превышает 32% от ВВП. И тут же началась беглая манипуляция цифрами, мол, внешний долг на душу населения уже аж 4000 долларов. Для начала долг падает, несмотря на санкции, где-то на 3 миллиарда в год, что очень положительно характеризует нашу экономику. Но эти цифры беглым неприятны, поэтому они их предпочитают не замечать. А в США знаете, какой госдолг на одного американца? 101 тысяча долларов, хотя еще 3 года назад был куда скромнее, было только 66 тысяч. В Беларуси, напомню, 4 тысячи долга на человека. Что делает Беларусь при Лукашенко? Погашает долги здесь и сейчас. Что делает Вашингтон Байдена? Отменяет потолок госдолга до января 2025 года, после того, как долгов у США накопилось впервые в истории больше 34 триллионов долларов. Почему до января? Потому что в ноябре в США выборы. Если победит Трамп или кто-то другой, вот пусть он решает проблему долгов. Если победит снова Байден, Байден, но они продлят отмену потолка госдолга, чтобы таки переложить эту проблему на какое-то следующее поколение политиков. У нас, слава богу, не политик, а лидер, который диктаторски и авторитарно заставляет нас сегодня решать проблемы и нашего будущего. Может, за то, что он нас заставляет делать это, нужно сказать ему спасибо? Меня зовут Игорь Тур, это была моя пропаганда. Увидимся в следующий понедельник.